«Вон там». Она провела меня вокруг срединного стеллажа, круглой стальной крышки, вмурованной в пол. Крышка была около 3 футов в диаметре и очень напоминала утопленный в пол контейнер для мусора, если не считать светящегося значка «Радиационная опасность» и цифрового замка по центру. Майя присела и быстро набрала код. Крышка с шипением поднялась над полом. Я увидел лестницу, которая спускалась в круглую камеру с остальными стенками. Изотопы хранились в металлических контейнерах разных размеров. Наверное, Майя могла определить, что где, по одному внешнему виду, потому что она сказала: «Есть селен-172. Возьмем его?» «Конечно». Майя спустилась по лестнице вниз.
«Да прекратишь ты, наконец!»
В углу склада Дэвид Брукс отпрыгнул от Чарли Давинпорта. Чарли держал в руках большой флакон Виндекса, моющего средства для окон. Он опробовал разбрызгивающий механизм и в процессе слегка обрызгал Дэвида. И, судя по всему, не случайно.
«Дай сюда эту чертову штуку», — сказал Дэвид, отбирая у Чарли флакон.
«Я думаю, это может нам пригодиться», — невинным тоном произнес Чарли. «Только надо приделать устройство для дистанционного управления». Из дальней комнаты вышла Рози, держа в руках блестящий цилиндр, с которого свисали провода. «Это не подойдет? Кажется, это селеноидный переключатель».
«Да», — сказал Дэвид.
«Но вряд ли он сможет развить достаточное давление, чтобы сжать этот флакон. Они там разные? Нужно что-нибудь побольше».
«Не забывайте, нужен еще механизм дистанционного управления», — напомнил Чарли. «Если только вы не хотите выйти туда и обрызгать эту дрянь собственноручно».
Майя выбралась из подвальчика, держа в руках тяжелый металлический цилиндр. Она подошла к умывальнику, прихватив по пути бутыль с жидкостью соломенного цвета. Потом надела толстые прорезиненные перчатки и начала смешивать изотопы с жидкостью. Счетчик радиации над мойкой затрещал. В наушнике раздался голос Рики.
«Ребята, вы ничего не забыли? Если даже у вас будет дистанционное управление, как вы собираетесь заставить облако приблизиться к опрыскивателю? Я почему-то сомневаюсь, что рой просто прилетит и зависнет где надо, пока вы будете его опрыскивать».
«Мы придумаем, чем его подманить», — сказал я.
«Чем это, например?»
«Их можно приманить кроликом».
«Но у нас нет кролика».
Чарли сказал:
«Знаешь, Рики, у тебя очень негативное мышление».
«Я всего лишь сообщаю вам факты».
«Спасибо, что поделился умными мыслями», — заявил Чарли.
Так же, как Майя, Чарли тоже заметил, что Рики всеми силами пытается нам помешать. Рики как будто хотел, чтобы раи уцелели. В этом не было никакого смысла, однако он вел себя именно так. Я хотел бы сказать Чарли кое-что относительно Рики, но через переговорное устройство меня бы услышали все. Такова неприятная сторона современных средств связи. Твои слова может послушать кто угодно.
«Эй, ребята!»
— окликнул нас Бобби Лембек.
«Как там у вас дела?»
«Разбираемся тут, что к чему, а что?»
«Ветер ослабевает».
«Какая сейчас скорость ветра?» — спросил я.
15 узлов. А было 18.
15 не так уж мало», — сказал я. «Все в порядке».
«Я знаю. Просто предупреждаю вас».
В соседней комнате Рози спросила: «Что такое термит?» Она держала в руке пластиковую коробку, наполненную металлическими цилиндриками размером с большой палец.
«Поосторожнее с ними», — сказал Дэвид.
«Наверное, это осталось после строителей. Видимо, они делали термитную сварку». «Но что это такое?»
«Термит — это смесь алюминия и оксида железа», — пояснил Дэвид.
«Он дает очень высокую температуру горения, 3000 градусов, и горит так ярко, что смотреть невозможно. Термитом плавят сталь для сварки».
«Много там таких штук?» — спросил я у Рози. «Возможно, они нам пригодятся сегодня ночью».
«Там их 4 ящика». Она достала один цилиндрик из коробки. «А как их поджигают?»
«Осторожнее, Рози. Они в магниевой оболочке, могут вспыхнуть от любого случайного источника тепла».
«Даже спичкой можно поджечь,
если хочешь остаться без руки. Лучше использовать сигнальные ракеты или осветительные патроны. Что-нибудь с фитилем».
«Понятно», — сказала Рози и скрылась за углом. Счетчик радиации все еще щелкал. Я повернулся к умывальнику. Майя уже закрыла контейнер с изотопом и теперь переливала золотистую жидкость в бутылку из-под виндекса.
«Эй, ребята, слышите меня?»
Это снова был Бобби Лембок.
«Я наблюдаю некоторую нестабильность. Ветер затихает. Скорость уже упала до 12 узлов».
«Хорошо», — сказал я. «Не нужно сообщать нам о малейшем изменении, Бобби».
«Просто я заметил нестабильность, вот и все».
«Я думаю, пока нам ничего не угрожает, Бобби». Как бы то ни было, Майя должна справиться за несколько минут. Я подошел к компьютерному терминалу и включил его. Экран засветился, появилось меню. Я спросил: «Рики, могу я вывести код Роя на этот монитор?»
«Код?»
— переспросил Рики. В его голосе мне послышались тревожные нотки.
«Зачем тебе понадобился код?»
«Я хочу посмотреть, что вы, ребята, туда наворотили».
«Зачем?»
«Рики, бога ради, могу я его увидеть или нет?»
«Можешь, конечно, можешь. Все версии кода в директориях через слэш после кода. Они запаролированы».
Я нашел нужную директорию, но войти в нее не смог. «Какой пароль, Рики?»
«Пароль Лангтон. Все буквы строчные».
«Хорошо». Я ввел пароль и вошел в директорию, в которой были собраны все модификации программы с указанием размера файла и даты изменений. Все документы были больших размеров. Это означало, что в них все программы для разных аспектов системы Роя, потому что коды самих частиц обычно бывают маленькими, всего несколько строчек, на 8-10 килобайт, не больше. «Рики?»
«Да, Джек?»
«Где коды частиц?»
«Их там нет?»
«Черт тебя дери, Рики, перестань увиливать!»
«Слушай, Джек, это не я занимался архивами?»
«Рики, это рабочие файлы, а не архивы», — сказал я. «Скажи мне, где они?» Он помолчал немного, потом сказал:
«Там должна быть субдиректория CDN. Коды в ней».
Я прокрутил страничку вниз. «Вижу. В этой директории я нашел список файлов, все очень маленькие. Судя по датам модификации, они начали создаваться около 6 недель назад, а за последние 2 недели ничего нового не появилось». «Рики, вы не меняли коды последние 2 недели?»
«Да, примерно столько».
Я открыл самый последний документ. «Вы делали краткие сводки?» «Когда эти ребята работали в моей группе, я всегда требовал, чтобы они составляли краткое описание структуры программы на обычном языке. Такую сводку просмотреть гораздо проще, чем документацию внутри самого программного кода. К тому же, когда требуется сжато описать структуру программы, нередко удается решить логические проблемы».
«Они должны быть там же», — сказал Рики.
Я увидел на экране следующее. Слэш инициализировать слэш. Для J равно 1 до LXV выполнить. CJ равно 0, слэш установить начальный запрос до 0, слэш. Закончить для. Для I равно L до Z выполнить. Для J равно 1 до LXV выполнить. Для CIJ равно в скобках состояние, в скобках X, Y, Z, в скобках слэш пороговые параметры агента, слэш. OIJ равно в скобках требуемые в скобках CJHJ в скобках слэш требуемые параметры агента, слэш. Реакция равно 0, слэш начало реакции агента, слэш. Зона равно Z в скобках I, слэш начальная зона, неизученная агентом, слэш. Охват равен 1, слэш, активация перемещения агента, слэш. Закончить для, закончить для. Слэш, главное, слэш. Для KL равно 1, до RVD выполнить. Для TM равно 1, до NV выполнить. Для S равно L, до J выполнить, слэш, выслеживание окружающего, слэш. OIJ равно, в скобках, требуемые, в скобках, SJHJ, слэш, требуемые параметры агента, слэш. SIJ, в скобках, состояние, в скобках, XYZ, слэш, агент находится в движении, слэш. SIKL, равно, в скобках, действительное, в скобках, XYZ, слэш, отслеживать ближайшие агенты, слэш. Я какое-то время изучал записи, пытаясь понять, что они в них изменяли. Потом я пролистал вниз до описания окончательного кода, чтобы посмотреть, как в конце концов они это выполнили. Но самого главного кода в папке не было. Вся совокупность поведения частиц была обозначена как объект со ссылкой на нечто под названием comp.stat. «Рики», — сказал я, — «что такое comp.stat? Где это?»
«Должно быть там».
«Его здесь нет».
«Ну, я не знаю. Может, его скомпилировали?»
«Но мне-то от этого не легче, правда?» «Скомпилированный код прочитать невозможно. Рики, я хочу увидеть этот чертов модуль. В чем проблема?»
«Да нет никакой проблемы. Мне придется его поискать, вот и все».
«Хорошо».
«Я сделаю это, когда вы вернетесь».
Я посмотрел на Майю. «Ты можешь найти код?» Она покачала головой. По выражению ее лица я понял, что кода мне не видать, как своих ушей, что Рики будет придумывать все новые и новые отговорки, чтобы не допустить меня к нужной информации. Я только не понимал, почему. В конце концов, я ведь затем сюда и приехал, чтобы помочь им разобраться с кодом. Я эксперт в этой области. В соседней комнате Рози и Дэвид копались на полках с запасным оборудованием в поисках радиопередатчиков. Пока ничего подходящего не нашлось. Чарли Давинпорт в противоположном углу комнаты громко пукнул и крикнул: «Бинго!» «Господи, Чарли!» — пробормотала Рози. «Нельзя долго удерживать газа внутри», — заявил Чарли. «Это вредно для здоровья». «У меня здоровье портится от твоего присутствия», — сказала Рози.
«Ну, извини».
Чарли поднял руку и показал какой-то блестящий металлический предмет. «Тогда, наверное, тебе не нужен вот этот выпускной клапан с дистанционным управлением». «Что?» — переспросила Рози и повернулась к Чарли.
«Ты что, издеваешься?» — возмутился Дэвид и пошел к Чарли, чтобы рассмотреть его находку.
«Причем, заметьте, он рассчитан на давление до 20 атмосфер».
«Как раз то, что нам нужно», — сказал Дэвид.
«Если только ты его не испортишь», — подковырнул Чарли. Дэвид взял клапан, и они все вместе пошли к умывальнику. Там все еще возилась Майя в толстых резиновых перчатках. «Дайте мне закончить», — попросила она.
«Я буду светиться в темноте», — спросил Чарли, улыбаясь.
«Только твои неудержимые газы», — ответила Рози.
«Они и без того светятся, особенно если ты их подожжешь».
«Господи, Чарли!»
«Ты же знаешь, в газах полно метана, а метан при горении дает интенсивное синее пламя».
Чарли захохотал. «Я рада, что ты полностью собой доволен», — сказала Рози, «потому что всем остальным ты давно опротивил».
«Ой-ой-ой!» Горестно воскликнул Чарли и прижал руку к сердцу. «Я умираю, умираю!»
«Не подавай нам несбыточных надежд». У меня в наушниках затрещало.
«Эй, ребята!»
Это снова был Бобби Лембек.
«Скорость ветра упала до 6 узлов».
Я сказал: «Хорошо». И, повернувшись к остальным, добавил: «Давайте заканчивать, ребята». Дэвид проронил: «Майя нас всех задерживает. Когда она справится, мы установим этот клапан».
«Давайте разберемся с клапаном уже в лаборатории», — предложил я.
Собирайте вещи, ребята. Я подошел к окну и выглянул наружу. Кусты можжевельника по-прежнему клонились под порывами ветра, но песчаной поземки больше не было. В наушнике раздался голос Рики.
«Джек, уводи оттуда свою чертову группу!»
«Мы уже собираемся уходить», — ответил я. Дэвид Брукс деловито сказал. «Не имеет смысла уходить, пока мы не нашли клапан, который точно подойдет к бутыли. По-моему, нам все-таки лучше уйти. Закончили мы или не закончили», — сказала Майя. «И какой в этом смысл?» — возразил Дэвид.
«Собирайтесь», — скомандовал я. «Перестаньте препираться и собирайте вещи прямо сейчас».
Бобби передал по рации.
«Скорость ветра 4 узла и продолжает снижаться. Быстро!»
«Все, уходим, ребята», — сказал я и повел всех к двери. Но тут вмешался Рики.
«Нет».
«Что?»
«Вы не можете уйти прямо сейчас».
«Но почему?»
«Слишком поздно. Они уже здесь».